Я продолжу вашу мысль. Вот есть такие православные психологи, например, которые объясняют, почему физическое наказание детей необходимо, якобы научными какими-то данными о том, что ребенок вот в маленьком, совсем возрасте, он просто не понимает никаких других воспитательных методов, кроме физического наказания, что у него не сформирован там кора головного мозга, и поэтому он понимает только вот такой язык, язык запретов, наказаний и так далее. И тут хочется вспомнить вот о чем вы говорили, о выросших уже детях, которых в детстве наказывали физически, о том, как они могут повышать голос на своих старых уже родителей или даже тоже бить их. Вот действительно говорят же, что старый, что малый. И напрашивается сравнение маленького ребенка со старым человеком, у которого уже ослаблены какие-то умственные способности, у которого особенности психики уже такие, старческая деменция, может быть, человек впадает в детство и каких-то вещей не понимает. Точно так же, как их не понимает ребенок. Он не понимает каких-то запретов, каких-то рекомендаций врачей. Он может там оставить включенным газ или выйти на улицу и потеряться, еще что-то. И почему бы тоже его физически не наказывать, этого старого человека, по этой логике, раз он другого языка не понимает. Но все-таки нормальные люди, адекватные люди, наверное, пришли бы в ужас от предположения, что можно своих старых родителей воспитывать путем физического насилия. Тем не менее, когда речь идет о детях, почему-то у этих же людей такого ощущения ненормальности не возникает. Они продолжают говорить о том, что без этого воспитывать невозможно. И вот о чем мне вас хотел спросить. Вот что пишет в своем заявлении Ассоциация родительских комитетов. Они пишут так: согласно статье Конституции, воспитание детей является правом и обязанностью родителей. Но как же родители должны воспитывать своих детей, если они лишаются рычагов воздействия на них? Вот тут у меня возникает ощущение, что происходит какая-то подмена понятий. Вот во всех статьях, которые я читаю на эту тему, ярких таких противников, ярых противников этой поправки, у них происходит вот эта подмена. Как же воспитывать, если нельзя физически наказывать? Как же, если их лишают рычагов воздействия? Получается, что они не видят никаких других рычагов воздействия на ребенка, кроме физического наказания. И для них наказание равно физическому насилию. Почему так происходит? Почему люди не понимают, что здесь два разных понятия? Наказание – это одно, физическое насилие – это другое. Или я не права?
У меня есть любимая пословица на английском языке, она звучит так. Do not educate children, they will be like you. Educate yourself. То есть, переводя на русский, не воспитывайте детей, все равно они будут похожими на вас. Воспитывайте себя. Вот. То есть, мне кажется, что в воспитании и в наказании вот это «воспитывайте себя» должно быть на первом месте. То есть наказывать родитель должен очень часто именно себя. То есть о чем я говорю? О том, что да, действительно, ребенок может что-то не понимать. Да, действительно, ребенок может быть непослушным. Да, действительно, то, третье, десятое. Но если уж совсем откровенно посмотреть, то, как правило, огромное количество вот этих промахов в поведении ребенка, они вызваны или, ну, не просто тем, что он маленький, неразумный и глупый и хочет делать плохо, а в том, что он видит не очень правильный пример, да? Ну, когда дети становятся чуть-чуть повзрослее, вот в каких семьях, как правило, дети читают книги? В тех семьях, в которых они видят родителей, читающими книги. В каких семьях, как правило, дети общаются с родителями, не повышая голос? В тех семьях, где родители общаются с детьми, не повышая голос. То есть, и возвращаясь к сути вопроса, я хочу сказать, что действительно, это огромная подмена понятий говорить о том, что физическая форма наказания – это та форма, без которой воспитание невозможно. Да, конечно же, нет. Да, конечно же, нет. Потому что, ну вот, вы приводили пример с психологами. Но вот я могу сказать, что я когда это слушал, мне было просто смешно. Вот у меня ребенку 6,5 лет, он не был воспитан физическими наказаниями. И почему-то до него постоянно удавалось что-то донести. Ну, тут то ли психолог непрофессионален, то ли ребенок у меня какой-то особенный. Но я вам хочу сказать, что ребенок у меня совершенно обычный. Вот. Даже я подозреваю, что IQ у него среднее, да, он там, он не выдающийся. Я совершенно не, да, вот, кстати, на эту тему. Вот как часто мы хотим видеть своих детей какими-то особенными, как часто мы хотим видеть их продолжением себя, как часто мы хотим, чтобы они постоянно добивались успеха, и как часто мы раздражаемся, когда этого не происходит. Вот касательно воспитания, здесь есть еще та одна важная черта, которую я хотел сказать. Помнить о том, что вообще-то перед тобой другой человек. Насколько бы он не был тебе родной, насколько бы он не был продолжением тебя, это вообще-то личность, у которой с самого начала, как только она начинает осознавать, или он, когда ребенок начинает осознавать себя как личность, вот в этот момент, да даже уже раньше по православному учению, в момент зачатия ребенка, да, почему аборт — это грех? Потому что человеческая личность, печать божества на человеке появляется с самого момента зачатия. Вот. И если посмотреть тут на религиозный такой аспект, то свободу этой личности Господь уважает настолько, что спасти он ее смог, только сам пойдя на крест. Вот мы почему-то очень часто эту личность не уважаем. Ну, в каком плане? Мы ее любим, мы ее хотим видеть успешной, мы хотим, чтобы окружающие говорили, какой у вас хороший ребенок. Но когда этого, что-то из этого у ребенка не получается, то вдруг оказывается, что он дурак, он глупый, он ничего не понимает, что его надо наказать. Вот я приведу пример. У меня за опыт моей жизни, ну, вот, например, там был кружок по хореографии, по карате, по рисованию, театральный кружок. И, ну, в конечном счете я остановился на театральном кружке, мне очень понравилось. Вот. Но до этого все, что я менял, вот меня родители приводили. Ну, очень им хотелось, у меня и папа, и мама спортсмены, очень им хотелось, чтобы я как-то связал свою жизнь со спортом. Папа пытался меня постоянно к этому мотивировать, там, в чемпионате Европы по легкой атлетике, там, принимал участие, призер, там, и так далее. Ну, вот, ну, нравится ему спорт. Но когда он видел, что мне не нравится легкая атлетика, то я никогда не... я видел мотивацию, мне говорили... Бегай, это хорошо, это здорово, ты будешь здоровым, ты будешь сильным, ты будешь красивым, там, девушкам будешь нравиться в конце концов. Но была положительная мотивация, но никогда мне не говорили, вот ты не занимаешься легкой атлетикой, значит ты дурак. Вот возвращаясь, да, к теме воспитания, все-таки воспитывать надо себя. Все-таки в ребенке нужно уважать личность. Это значит, что все, что ребенок захотел, он свободный, он все, что захотел, он и сделал? Да, конечно же, нет. Уважать личность – это значит воспитывать ответственность. То есть, ну, например, ребенок принимает какое-то решение. И очень хорошо, когда он понимает, что какие-то негативные последствия его решения, они будут полностью лежать на нем, что ни папа, ни мама виноват. И вот по опыту воспитания своих детей я хочу сказать, что ну, в 4-5 лет, мне кажется, что ребенок вполне может это понять. Конечно, он может там баловаться, он может где-то понимать, но не делать. Но мы сами, взрослые люди, очень часто понимаем и не делаем. Собственно говоря, если бы мы делали все, что мы считаем правильным, то ну, зачем нам нужна была бы исповедь, там, да, или православным христианам имеется в виду, зачем там нам церковь нужна была. Я вот, например, очень много понимаю, как делать правильно. Вот да, вот я вот вчера понимал, что мне, наверное, нужно вставать на службу в 6 утра, и мне правильно лечь спать. Но еще я понимал, что да, там мне книжку хочется почитать, да, там мне там что где когда хочется посмотреть. И в итоге там в полночи спать ложишься. Ну и вот, вот даже как бы я, взрослый человек, священник, не всегда могу себя проконтролировать. Да любой взрослый человек может себе честно сказать, что не всегда может себя проконтролировать. Но вот почему-то от ребенка очень часто в подходе таком с физическими наказаниями, очень часто от него как раз требуется полный контроль его жизни, его поведения, там вот, вот по струнке, как в казарме. Да нет, ребят, такого не будет, вы сами на это не способны, честно посмотрите на себя.
А вот такой момент, все-таки по поводу конкретно вот этих поправок, конкретно вот этого закона. Ну, разве у нас, у людей, которые против физических наказаний, да, а у нас нет к нему претензий, то есть нас все в нем устраивает. Вот смотрите, там за физические наказания человеку, своего ребенка, человеку может грозить до 2 лет. При этом, если посторонний человек физически накажет, там, скажем, не сильно побьет, но вот там шлепнет, ударит твоего ребенка, то ему ничего не будет грозить, кроме там штрафа или административного какого-то наказания. Разве это справедливо? То есть тут, мне кажется, при всем том, что не соглашаешься с теми, кто полностью отвергает вот эту норму, но тут как бы полностью принять тоже довольно сложно вот это все.
Да, безусловно. Я вообще, в принципе, хочу выразить свой подход. Вот почему я не против даже уголовных наказаний за какие-то случаи домашнего насилия. Ксения, вот давайте я скажу честно, о чем бы мы с вами ни говорили, какие бы больше того мы законы ни принимали, детей, жен, да и даже мужей в семьях все равно будут бить. То есть в семьях все равно будет физическое насилие. Многие люди все равно будут терпеть, будут не подавать заявления, будут смиряться, будут находить какие-то религиозные или какие-то еще оправдания для этого. Или просто будет страшно потерять там спонсора, кормильца или кого-то еще. Но вот эти законы, пусть они несовершенные, пусть они неполноценные, да, пусть мы их хотим видеть, может быть, более, ну, скажем так, последовательными, да, чтобы это не только касалось близких людей, это в принципе касалось, да, там, что наносить побои нельзя никому, да, там, а то у нас получается, что на улице там нанес побои, и если не оставил следов, то это, в принципе, административный кодекс, то есть, ну, довольно-таки смешно. Вот, смотрите, вот эти все законы – это маленькие кирпичики в фундаменте того мира, где физическое насилие будет, в принципе, неприемлемо. То есть мы потихонечку меняем нормы, мы потихонечку создаем то общество, где таких мнений будет придерживаться не просто, скажем так, непрофессионально, вот на мой взгляд это именно непрофессионально, а где их будет придерживаться стыдно, понимаете, где это будет атрибутом мракобесия. Это вот знаете, как вот, как если какой-то человек сейчас скажет, вот мне хотелось бы там рабов иметь, знаете, вот, вот все у меня хорошо, вот деньги у меня есть, все у меня есть, там машина у меня есть, вилла в Италии у меня есть, а вот крепостных мне не хватает. Ну мы скажем, что он идиот, понимаете. Вот то же самое здесь, то что потихонечку закладывается фундамент того мира, где человек, который оправдывает насилие, он будет маргиналом, понимаете? Вот сейчас, сейчас, к сожалению, да не только в России, посмотреть там на карту Соединенных Штатов, на статистике применения насилия в семьях в Соединенных Штатах, даже на некоторые страны Европы. Вот посмотреть, и честно нужно себе сказать, что все-таки подход, который говорит о том, что насилие – это неправильно, в данный момент, строго статистически, я не говорю там с точки зрения социологии или науки, статистически это подход пока маргинальный. Потому что большинство людей все равно считают, что ребенка можно шлепнуть, что там супругу, истеричку можно поставить на место, да, там то, что пьяного мужа можно ударить сковородкой, ну там уже какие-то, да, скалкой, да, вот. Ну, вот пока это маргинальный подход, но вот такие законы, они выводят его из гетто, понимаете? То есть они ну, на мой взгляд, адекватный, правильный подход к жизни, они делают в обществе обсуждаемым. Да, ведь все-таки прогресс, развитие человеческого социума – это то, что подвержено очень сильно и каким-то историческим, экономическим, социальным перипетиям. И здесь мы не можем просто требовать от общества многого, понимаете? Но вот странно было бы требовать от людей, которые вернулись с войны и которые кровью своей заработали мир, которые, ну, буквально, да, там вот жили в грязных окопах. Странно было бы с расшатанной психикой, безусловно, там, с какими-то, в том числе, психологическими последствиями, стрессами, странно было бы требовать от них того, чтобы да, там, в их семьях наказаний вообще не было. То есть вот моя бабушка из Ростова рассказывает то, что когда они сидели за столом, то если ребенок позволял себе открыть рот, он сразу получал деревянной ложкой по лбу. Вот, вот, ну, это казачья семья была, вот, понимаете? Но меняется мир. И, на мой взгляд, вот здесь мы, что мы можем сделать? Мы, во-первых, да, должны не бояться говорить о том, что мы считаем правильным, потому что если человек не протестует, видя какое-то несправедливое насилие, видя, да, там, как слабого ущемляет, то он не просто становится, на мой взгляд, он становится соучастником этого насилия, потому что в данном случае все очень просто. Это, знаете, как, это как случай, вот у нас в законодательстве есть такое понятие оставление человека в беде, да, вот, ну вот, видишь ты, человек тонет, и никому ты не позвонил, и прошел ты мимо, и тебе все равно. Вот, на мой взгляд, с насилием очень похожая ситуация, когда мы говорим о том, когда мы просто даже молчим об этом, это оставление человечества в беде. Это первый план. А второй план – всю вот эту красивую теорию стараться воплощать на практике, в своих собственных семьях. Да, вот, вот, как про христианство говорят. Хотите принести людям Христа, будьте христианами, любите, прощайте, будьте милосердными. То же самое. Хотите людям показать, что воспитание без кулака – это правильно и хорошо. Воспитайте своих детей так, чтобы когда им было там 16, 18, 20 лет, на них посмотрели и сказали, да вы посмотрите, какие дети, умные, классные, поступили в, там, я не знаю, да неважно, в какие они вузы поступили, они вообще могут там решить не получать высшее образование, но просто они свободные, они хорошие, они добрые, они положительные, они несут в этот мир добро. Вот, вот как-то так, то есть вот эти два плана, не бояться говорить, и применять на себе, в первую очередь, на своих семьях.
Да, но еще вот о поправках к закону. Все-таки основной сейчас страх многих православных людей и опасение, что вот шлепнешь ребенка, и тебе грозит 2 года.
Знаете, как я когда это вижу, мне кажется, что люди вдруг почему-то забывают, в какой стране они живут. Дорогие мои друзья, мы живем в России, у нас строгость законов компенсируется тем, что они не исполняются, ну, от мала до велика и от каких-то часто совсем, там, ну, скажем так, не самых системообразующих законов, да вот как раз-таки самых системообразующих. Вот я приведу пример. У меня дорога к храму там так сделана, что если от того района, где я живу, идти туда пешком, нужно перейти одну дорогу. И там, ну, почти километр нет пешеходного перехода. И 95% наших прихожан эту дорогу переходят в неположенном месте. Ну, неправильно это, неправильно. Но я вам скажу, там иногда даже милиция стоит, и никогда милиция никому не подходит. Ну, потому что люди, ну, даже полиция понимает, что, ну, как километр идти, но если там машин нет, там километр нет машин, и все шоссе это просматривается. С одной стороны нет, с другой стороны нет. Ну, перешли люди, ну, как бы, ну, вот действительно, давайте будем реалистами. Вот не надо бояться того, что, поверьте, в вашу семью к вам могут применить эти наказания, если ваши дети придут, например, в школу с синяками. А на мой взгляд, если ваши дети придут в школу с синяками, то применить уголовное наказание к вам вполне возможно. И это будет правильно, потому что, значит, вы такие взрослые, которые себя не воспитали, которые себя как бы в руках не научились держать. Вот опять же, да, что мне хочется сказать, что, ну, помимо этого плана, Есть еще все-таки тот план, что нужно понимать, что, как правило, какие-то законы, которые касаются острых социальных вопросов, я сейчас скажу это абсолютно вот как бы честно, и нам нужно это понять, что они написаны кровью. Как правило, никто не принимает законы в социальных сферах, ну, если они там не продиктованы политически или идеологически, в тех местах, где нет проблем. Ну вот недавно проходил флешмоб «Я не боюсь сказать», где женщины рассказывали о случаях сексуального и там физического насилия по отношению к ним. И оказалось то, что огромное количество, просто я был ошеломлен тем количеством людей среди моих знакомых, среди моих близких, среди моих ближайших даже друзей, кто подвергался сексуальному и физическому насилию женщин, понимаете? Вот оказывается, это такая огромная, написанная кровью проблема, что она действительно вот сейчас, если мы промолчим, то камни завопиют о том, что здесь нужно какие-то меры принимать. И то же самое здесь. Друзья, ну, может быть, немножко строго, может быть, да, там, может быть, не 2 года нужно было, может быть, там, сначала нужно какой-то условный срок был давать. Я не законодатель, я не политик, я не знаю, я даже не социолог, я там не могу сравнить правоприменительную практику в разных странах и дать какие-то советы. Я священник, но я могу сказать одно, что это возникло все не с неба, это все написано кровью жертв, в первую очередь, кровью жертв и жертв, которые молчали, которые, когда они пытались об этом говорить, были еще в чем-то подспудно обвиняемы. И то же самое здесь с детьми, что, ну, наверное, если бы не стоял у нас так остро вопрос насилия в обществе, то что можно у нас это насилие применять, что оно как бы рассматривается как какая-то чуть ли не положительная вещь, знаете, вот в мужских коллективах подростковых, да ты что, слабак там, да ты там не пацан там, ну я не знаю, я вот уже стал забывать, какие слова в этом случае там применялись, и там какой-нибудь там паренек, который там, я не знаю, под одеялом с фонариком «Мастера и Маргариту» читает, он там вынужден коллективу доказывать, что он там пацан, что он тоже может кому-то в нос дать, там, я не знаю, ну, понимаете, ну, как бы, вот, то есть, насилие у нас, оно везде настолько себя показывает, что, да, нужно, и семьей нужно заниматься, и тем нужно заниматься, и тем нужно заниматься, потому что если мы этим не будем заниматься, то мир, в котором мы живем, он просто станет настолько опасен, что мы сами не захотим здесь находиться, понимаете, потому что страшно будет в нем жить. Страшно жить в мире, где насилие – это норма, где главное право – это право сильного, а где единственное, что может слабое – это как бы молчать и быть виноватым.
Мне чего не хватило вот в этих поправках, которые я прочитала, здесь ничего, к сожалению, не говорится о психологической помощи семье. То есть ведь в большинстве случаев вот это физические наказания, они почему происходят? Просто потому, что родители не умеют по-другому, их никто этому не научил. Ни в детстве, ни в своей семье этого не видели. То есть людям просто элементарно нужна психологическая помощь. Ну, пусть принудительные какие-то курсы, да, психологов, наблюдение органов опеки. Люди, возможно, вот в этих опасениях есть какой-то резон, потому что мы же знали о каких-то вопиющих таких случаях, когда вдруг у совершенно нормальной семьи пытались или даже отбирали детей, потому что у них там холодильник был полупустой или еще что-нибудь, или ремонт не был сделан в квартире. Именно потому что у нас такая ситуация какого-то произвола такого, у органов опеки и порой судебных органов люди, вероятно, и боятся, что этот закон будет применяться вот таким вот образом, неразумно. И, возможно, дети из совершенно нормальных семей, где мама где-то там, устав, сорвалась на ребенка, там его пару раз шлепнула ремнем, а ребенок побежал и пожаловался куда-то, да, что эту маму могут посадить, а ребенок может оказаться в детском доме.
Да, да, да. Это очень важно. Почему? На мой взгляд, у нас даже есть база, которая, на базе которой можно попробовать воплотить вот это база школьных психологов. То есть сейчас в данный момент вот очень во многих школах, я не знаю, штатная ли это должность, но просто у меня есть несколько знакомых школьных психологов, и вот то, когда они говорят о своей работе, я замечаю, что большинство, ну, самый большой фронт их работы – это работа с неблагополучными семьями. Вот как раз с теми семьями, где детей бьют, может быть, не просто как мера воспитания, ведь мы забываем о том, что детей могут бить не потому, что их воспитывают, а еще, знаете, почему могут бить детей? Да потому что они раздражают. Потому что ты там, ты пришел, тебе там выпить хочется, а он к тебе там лезет, там, да, там что-то там надо ему от тебя, да, там, просто потому что в семье все друг друга колотят, да, там, ну вот, вот, вот в таких семьях тоже бьют детей, да. И вот психологи, они говорят о том, что большинство проблем психологических как раз-таки у таких детей. Здесь работа с детьми, она, конечно, важна, но она во многом неблагодарна, потому что ребенок, уходя от психолога, который будет ему говорить правильные вещи, снова будет попадать в ад, реальнейший ад. Вот. И поэтому, вот, может быть, на этой базе стоит попробовать сказать, но я опять же хочу сказать, да, вот вы знаете, как приведу пример, у Сергея Шнурова спросили, вот что вы думаете о политике, он сказал, я музыкант, я не политик. Вот. Здесь то же самое, я все-таки священник, я не законодатель, мне немножко легче говорить не о том, как поменять нашу законодательную практику, а о том, там, какой подход к воспитанию более соотносится с духом Евангелия, да, там, то есть, ну вот, не буду об этом сильно распространяться, потому что просто не профессионал и не хочу говорить о том, чего не знаю.
Ну вот тогда еще один такой житейский, уже совершенно практический вопрос. Вот, не знаю, как в вашем городе, но у нас очень часто можно видеть на улице картину, когда мать или отец орут на ребенка. И иногда просто орут и обзывают нехорошими словами. Иногда это все с применением физического насилия. То есть ребенка тащат, шлепают, иногда довольно сильно. Все это происходит на людной улице или во дворе. И атмосфера сейчас, вот, до того, как еще этот закон как-то стал применяться и влиять на общественное мнение, общественная ситуация такова, что никогда никто даже не пытается вмешиваться. Ну, просто потому, что ты понимаешь, что, во-первых, это может еще больше раздражить этого родителя и ребенку, еще потом больше достанется. Ты ведь не можешь никак повлиять на семейную обстановку, когда они дойдут до дома, что ты можешь подлить масло в огонь таким образом. И, так сказать, тебя же еще и осудят все окружающие, что ты лезешь в чужую семью, что ты лезешь к чужому ребенку. Иди своих детей воспитывай, что ты тут привязалась. И что делать в таких ситуациях? Вот проходишь мимо, вроде получается, что ты как-то молча соучаствуешь в этом, ты разрешаешь с ребенком так обращаться и вроде бы принимаешь это за норму. Вмешаешься как бы себе дороже и, возможно, хуже ребенку.
Наверное, чтобы решать эту проблему, нужно создавать общественную дискуссию, которая в конечном итоге приведет к появлению законодательной инициативы, которая бы подобное, ну, скажем так, подобное поведение сделало наказуемым хотя бы там, я не знаю, в каком-нибудь в административном плане, да, ну, то есть, в принципе, наказуемым с точки зрения законодательства, то есть, даже для чего? Да для того, чтобы люди поняли, что так делать неправильно, потому что вы сказали ключевую фразу, вмешаешься, сделаешь только хуже, как правило, это так, как правило, для родителя ребенок будет виноват в том, что про него подумали, что он плохой родитель. Да, вот ты дурочка, ты не слушаешься, и из-за тебя тут меня тут говорили, вот там получаю еще дома, да. Поэтому нужно действительно создавать общественную дискуссию. Сейчас, как бы, у нас есть к этому инструменты, да, там у нас есть знакомые журналисты, у нас в конце концов есть Facebook, там пишите хэштеги, рассказывайте истории, да, там иллюстрируйте их житейскими примерами. Давайте говорить об этом. Будем об этом говорить, это потихонечку выйдет из того, чтобы быть нормой. А, конечно, какие-то вещи, я вот на них совершенно поражаюсь. Например, у меня ни со старшей, ни с младшей дочерью, ну, как правило, не было больших проблем в магазинах. То есть, там, со старшей дочерью, вот с того момента, как она более-менее научилась там понимать, что в магазине не берут продукты или там какие-то игрушки с полки и не идут с ними просто домой, что за них как бы нужно заплатить. Вот мы стали практиковать такое. То есть мы идем там, ну там, например, да, там у меня там с собой я сколько-то взял денег, да, мне нужно купить продуктов. Там у меня есть 1000 рублей, например, да. Я вот ребенку даю 50 рублей, и он ходит себе, выбирает, спрашивает там, сколько что стоит, он сам под свою ответственность выбирает себе, что купить на 50 рублей. Я объясняю, что вот, Ксюш, вот у меня, смотри, вот у меня есть столько, нам там нужно купить домой маме что-то, еще что-то там, да, а просто как бы больше у нас денежки нет. Вот есть твоя денежка, ты на нее что-то себе купи. И вот у меня ни разу не возникало проблемы ни со старшей, ни с младшей дочерью, чтобы в магазине была какая-то истерика. Вот, ну, и при этом я совершенно, понимаете, как, я совершенно здесь не считаю вообще, в принципе, ни себя, ни свою семью, никакой образцово-показательной, да, там у меня много проблем в семье, да, как бы, ну, это действительно так, но в том плане, что какие-то элементарные вещи на житейском уровне можно просто как бы решать, а вот я через раз посещение крупного супермаркета сталкиваешься с тем, как там родитель пытается криком успокоить истерику взрослого уже ребенка, там, шестилетнего, которому все можно уже объяснить словами, да, там, научить его как-то, да, там, покупки эти совершать. Вот пытается эту истерику как-то успокоить тем, что там дает ему подзатыльник или там кричит на него при всех. Ну, то есть, вот что я хочу сказать. Действительно важную вещь мы сказали о том, что вот психологи, что-то еще. Важно давать альтернативу кому? Родителям. То есть, когда мы говорим о том, что не надо применять физические наказания, ну, давайте мы не только будем наказывать за то, что мы бьем детей, но давайте мы будем учить, как воспитывать детей, не наказывая. То есть, действительно, ну, там, я не знаю, в плане пособий, в плане там спецкурсов, в плане того, чтобы сделать это общественно популярным. Знаете, вот как сейчас стали популярны там курсы для отцов перед родами, да, вот это стало популярным, крутым, модным, очень многие люди ходят, там, я не знаю, я там в том числе ходил когда-то на это, когда мы там перед рождением первого ребенка, мне это интересно было, вот, то есть давайте сделаем это модным и давайте людей научим альтернативам, то есть если реально, ну, не работает то, что ты кричишь на ребенка в магазине, и в следующий раз ты придешь, и снова он будет там из-за этой, там, не знаю, там, мелких, там какого-нибудь, снова истерику будет устраивать. Вот. Но давайте научим альтернативам, реально работающим, как это делать без физического насилия. Вот это было бы классно. То есть не только наказывать за то, что неправильно, но и учить, как правильно. Потому что я бы с радостью на такие курсы походил, меня здесь есть чему поучить. Вот я бы как бы с радостью какой-то опыт здесь перенял. Лично для меня это было бы полезно.
Ну что, на этой светлой ноте позитивной мы, наверное, закончим сегодня, да?
Да, давайте мы закончим. Давайте мы друг другу пожелаем, в первую очередь нашим собственным семьям, помнить такие замечательные слова Спасителя о том, что не надо обижать малых сих, что вот это очень-очень плохо, и что лучше повесить себе камень и скинуться в море, чем единого из малых сих обидеть, что давайте вот как-то воспитывать себя, и давайте просто как-то стараться помнить, что самый главный язык, который понятен любому человеку, даже если он и глух, и нем, это язык любви. Вот если человека любишь, тогда он это понимает, и тогда он с тобой на одном языке заговорит. Да, вот мы недавно отпраздновали день апостолов Петра и Павла. Наверное, в первую очередь у них получилось привести мир ко Христу, средиземноморный мир, потому что они несли реально его, то есть они несли любовь Божью. И вот это одна из тех стержневых, как мы говорим, да, традиционные ценности, одна из главных традиционных ценностей, которые, конечно, нужны и при воспитании детей. Пусть нам в этом Бог помогает. Спасибо.